11 часов, 1 минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. И это метавселенная «Эхо». Так что привет всем на YouTube и привет всем на сайте, в приложении. Здорово, что вы здесь есть, что вы нас слушаете. Это программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях политический обозреватель Сергей Шелин. Сергей, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Друзья, сразу же хочу напомнить, раз мы работаем в интернете, вы знаете про лайки, вы знаете про подписки, про колокольчики. Если вы хотите поддержать канал, вот здесь вот внизу под видео все написано, можно сделать небольшой перевод. Это нам всем очень помогает. Спасибо вам большое. Сергей, хотел бы вот с чего начать. Конец вроде бы года, и есть ощущение, что что-то идет не по плану, да? Как минимум у главы российского государства, потому что послание к Федеральному собранию, которое вроде бы согласно Конституции должно осуществляться ежегодно, похоже, переносится. Общение с народом традиционного тоже нету. Что происходит? Нечего сказать Владимиру Владимировичу Путину или уже просто нет смысла ему общаться с людьми? Он там сам все решает.
Но вы меня поправьте, если что. По-моему, у Владимира Путина три постоянных телевизионных шоу. Там, так называемая прямая линия, итоговая пресс-конференция и ежегодное послание. Ну и,
все
в
верно.
Общем, усталость от всех этих шоу там, и его, и слушателей была очевидна еще и до начала войны. А сейчас, я думаю, что и ему это неинтересно, потому что, в общем, действительно нечего сказать, там, по крайней мере, долго. А главное, трудно изображать ответы на вопросы, там, если в жанр пресс-конференции. Так что, в общем, по общему согласию, по-моему, и народ не очень требует всех этих мероприятий, а уж думцы там, и эти самые, так называемые, сенаторы и подавно. Так что, в общем, по общему согласию они отложены на неопределенный срок. Совершенно нормально. Ну, по Конституции, там, по-моему, послание он должен каждый год излагать. Но
ежегодно, написано ежегодное
послание. Да, ну он и раньше не очень держался, ну, в общем, никто не, по-моему, особенно не требует. По-моему, нет.
Но ведь это какой-то вроде бы важный ритуал, и, наверное, кто-то обращает внимание, что президент перестал выходить и напрямую общаться и с народом, и с представителями элит, да, наверное. Послание Федеральному собранию имеется в виду, что это что-то такое, там же обычно не только думцы сидят, там же приезжают и все губернаторы, и патриарх сидит, и, ну, в общем, все там сидят, да, министры все тоже сидят, слушают. Не может ли это вызвать каких-то среди тех же самых элит опасений, что что-то все-таки идет совсем не по плану?
Я думаю, что опасения у них постоянны, но ведь давайте не будем преувеличивать, там, не знаю, грозность вот этих самых так называемых элит. Там. Какой-нибудь патриарх, там, это человек безответный, что ему скажут, то он и будет повторять. Там. Это легко видят те, кто следят за его высказываниями. Там происходит мобилизация, он становится джихадистом, там, довольно любопытно это, обратили внимание на это. Так что я думаю, что вот эти скромные там, люди, людишки, там, элиты так называемые, они выдержат. Это, да? Они и так в панике, а успокоить их
они
Путин
в панике.
Не может и не хочет. Ну, конечно, они в панике. Ну и что? Ну, в панике, там мечется весь, уже почти скоро год будет, как они мечутся из стороны в сторону. В душе, конечно, а так они все выполняют. По-моему, как бы вождь должен быть доволен там, своими элитами, что ли. Он ошибся в Западе, когда начал эту войну, ошибся в Украине, но он не ошибся в своих элитах. Вот, по-моему, так.
Что вы имеете в виду? Что они надежные и ножа в спину ждать не приходится?
Ну, они пляшут под дудку. Там, степень их надежности я бы не преувеличивал, но страх пересиливает все. Там, они настолько боятся всего, настолько боятся друг друга, конечно, они же друг друга очень боятся, кто кого подсидит там, и так далее. Так что пока, по крайней мере, нужно, видимо, очень большое ухудшение всех дел, чтобы они там начали, как, не знаю, хотя бы брюзжать там, вслух. Пока они брюзжат, там, закрывшись головой одеялом, там, не знаю, вот на кухне они, ну, на кухнях, наверное, немножко там ворчат за рюмкой. Вот и все, ну, так это же безобидная тема.
Все-таки тогда, если мы говорим про элиты, понятно, там, так как сейчас многие рассматривают как-то или хотят просто рассматривать возможность изменения в России, да, и говорят о том, что вот ударов все-таки стоит ждать там, то ли от Кадырова, то ли от Пригожина, то ли от Собянина, то ли еще от каких-то силовиков. И стоит вообще Путину чего-то опасаться? И стоит ли, может быть, противникам Путина надеяться на то, что какая-то внутридомовая война, борьба сожрет его?
Ну, один мудрый политолог сказал, что если мы хоть что-то знаем про какой-то там заговор наверху, то этот заговор уже разоблачен, там и не существует. А если имеет место настоящий заговор, то мы абсолютно ничего о нем не знаем и совершенно не догадываемся. Иначе всерьез его принимать не стоит. Вот это самое большее, так сказать, в смысле надежды, что можно сказать, что, может быть, существует какой-то абсолютно нам неизвестный, абсолютно не, какая-то не, неизвестная готовящаяся какая-то, не знаю, акция протеста против того, что происходит. Но визуально мы ничего сказать не можем, потому что мы видим абсолютную лояльность, мы видим готовность подпевать, мы видим стремление так называемых руководителей просто подладиться и работать не на публику, а просто на вождя, чтобы ему понравиться. Ну, вот, по-моему, это так, разве нет?
Вам, наверное, в каком-то смысле виднее. Мы действительно не знаем, что там происходит в этих кабинетах. Как раз-таки интересно, может ли там вообще что-то зародиться, или там какое-то уже к созиданию чего-то нового, принципиально нового, люди в этих кабинетах не способны. Где тогда главная угроза Владимиру Путину сейчас? Есть ли они вообще для него?
Я не уверен, что угрозы достаточно велики, потому что для того, чтобы говорить о каких-то угрозах, можно сказать, вот, существуют ли какие-то оформленные группы наверху? По-моему, нет. Мы видим единичных высших чиновников, часть из них, например, там, видимо, не в восторге и старается там не очень активно бежать впереди паровоза. Там, это Собянин. Это премьер-министр Мишустин, там, ну и так далее, и так далее. Но каких-то признаков того, что они против этой политики, против войны, вот мы просто угадываем по каким-то косвенным признакам. Формально говоря, они полностью все поддерживают, ну просто они вот делают не так много и говорят не так много, как условно Пригожин, там, и безусловно Пригожин. Вот. А боятся Путин, ну, во-первых, Путин всегда боится. Можно подумать, что он до войны не боялся. Вся его, как бы, в большой степени его деятельность продиктована желанием уберечь себя, и, по крайней мере, так считается, что меры безопасности, которые принимаются, они носят совершенно исключительный характер вот у него. Следовательно, они достаточно велики, судя по тому, что он правит уже сколько, с 99-го уже, 23 года прошло уже, по-моему, да, 23 года как раз. Вот. Судя по всему, они достаточно эффективны, эти меры, и не совсем понятно, каким образом такое так называемое какое-то объединение людей на руководящих уровнях там, против нынешней политики. Но мне как-то трудно представить, потому что они совершенно не способны объединяться, они не демонстрировали способности объединяться там десятилетиями. И для них это совершенно новое занятие, которым, по-моему, они просто не приспособлены. По-моему, не стоит преувеличивать, ну, как бы вот уровень, так сказать, интеллектуальный, духовный, так сказать, уровень этих людей. Они вполне, наверное, готовы там и жертвовать собой, потому что они просто боятся, что с ними, как бы, что их ногти возьмут и без всяких, значит,
Ну, готовы
жертв.
жертвовать собой, потому что они боятся, что их возьмут к ногтю, то есть как бы и там пропал, получается.
А
Выбор-то
там,
такой.
когда жертвовать собой, я имею в виду не в том смысле, что они делают это сознательно, ими жертвуют, наверное, точнее, давайте так скажем. Что если вождь решил ими пожертвовать, ну, они, в общем, смиренно, ну, это скорее логика стада, ну, каких-то овец, я говорю, конечно, в хорошем смысле этого слова, а не в плохом. Логика стада овец, которые покорны, хотя, конечно, овечки недовольны, что их режут, там, может быть, не жалуются, даже блеют друг другу в какой-то мере. Ну, вот, по-моему, так, ну, буду
Ведь
рад ошибиться.
они же ведь теряют, в общем-то, потихонечку все, что приобрели за время вот этого для них этой богатой путинской жизни. Теряют возможность выезжать за границу, что-то за границей там потеряли, теряют какие-то, ну, какое-то ощущение стабильности и безопасности для себя.
Они уже потеряли, если не триллионы долларов, то несколько сотен миллиардов по самому скромному подсчету, по самому скромному. И они это выдержали. Вот, они это выдержали, там, они не возвысили голос, в начале войны. Они покорно это перенесли. То есть, видимо, есть какие-то способы, ну, убедить их, что ли. Видимо, и я уж не говорю о том, что, конечно, они не голодают, что им компенсируют в меру сил за счет народа, что ли, все потери. Ну, все не скомпенсируют, но многое можно же вернуть. И, кроме того, есть люди, которые, наоборот, выигрыши. Вот, опять же, условный и безусловный Пригожин там, и Кадыров, они, конечно, выигрыши, в том числе даже в материальном.
Хорошо, то есть от элит угрозы Путину не исходит, от народа. который тоже, в общем, теряет и потерял многое уже за эти, скоро будет 10 месяцев войны, от народа угроза идет.
Думаю, что пока тоже нет. Ничего не надо зарекаться. Все может быть. Но сейчас мы не видим таких признаков там, по нескольким причинам, на мой взгляд. Во-первых, потому что потери народа все-таки не являются критичными. Там, ну вот за, опять-таки, за постсоветское время, там, за 3 с лишним десятилетия, люди несколько раз теряли больше. Какие-то критические моменты. Там, при переходе к рыночной экономике в начале 90-х, при дефолте, в какой-то мере при падении нефтяных цен в середине прошлого десятилетия. Так что вот людям, что называется, не привыкать вот к таким потерянным, условно говоря, 10% своих доходов, вот что произошло, а к тому, что они потеряли больше, там, они потеряли там, много всяких замечательных импортных вещей, что упадок будет продолжаться. К этому они еще не привыкли, вряд ли даже это в какой-то степени, вряд ли достаточно осознают. Скорее можно говорить о какой-то оцепенении там, и такой некоторой депрессии, чем о глубоких раздумьях о том, что будет впереди. Так что пока, по-моему, нет. Пока нет причин, на мой взгляд, может, ошибаюсь, пока нет причин ожидать вот каких-то резких движений сверху и резких движений снизу в России, по-моему, в ближайшие месяцы. А дальше мы уже не знаем.
Хорошо. А как вы понимаете тогда, почему вообще в России сложилась такая ситуация, что вот происходят такие события, объявляется война, причем война, да, тоже не кому-то там, а братской Украине, да, у которых там половина россиян, ну, условно, я, конечно, говорю, родственники в Украине, и детство они там проводили в какой-нибудь деревне под Харьковом или Черниговом. Условно говоря, исчезает Макдональдс, да, исчезает Кея, теряются деньги, появляется угроза мобилизации, и ни элиты, ни там, простые люди, в общем-то, по сути, никоим образом не реагирует. Как вообще так получилось? Как дошли до жизни такой?
Ну, я должен признаться, что вместе с большинством я не ждал, что это будет в таких острых формах. Так что для меня это тоже сюрприз, и поэтому мои выводы, вот, с которыми я сейчас делюсь, к ним надо относиться как к выводам человека, который, вообще говоря, не очень-то предвидел, вот, что это примет такие острые формы. Такое, ну, не то чтобы принятие войны, но, в общем, смирение с войной. Думаю, что какие-то вот имперские державные чувства у людей оказались несравнимо сильнее просто всех других, я имею в виду на общественном уровне. Когда человек, российский человек рассуждает и вообще вот в своем быту, в своей жизни, когда он рассуждает о вещах, которые находятся там в пределах шаговой доступности, это совершенно здравый, нормальный человек, такой же, как любой другой. А вот когда он начинает рассуждать об общественных делах, то он там конспиролог, геополитик, ну, я бы сказал, просто сумасшедший. И у него просто вот нету каких-то на общественном уровне, на мой взгляд, каких-то прочных представлений, там, допустим, о местных интересах, там, вот, которые есть у европейца. Нет представления о том, правильно или неправильно налоговая политика, много ли он платит налогов и на что их тратить. Просто вот у него, он не зацепляется за такие вещи, зато он готов рассуждать там, не знаю, про Сталина, про происки англосаксов, про каких-то рептилоидов. Там, вот, пожалуйста, там это у среднего человека это совершенно обычный репертуар. И когда вот к такому человеку, который не имеет, в общем, таких, то, что я бы сказал, национальных ценностей, не в смысле там этнических, а в смысле ценностей, которые есть у гражданской нации, у политической нации. Так вот, когда у человека нет других ценностей, кроме державных, то и власть бежит еще быстрее в том же направлении и пытается восстановить империю, напасть на соседнюю страну, потому что она отпала от империи некогда, давно довольно уже, то люди не то чтобы в большом восторге, по-моему, они не в восторге, но они смиряются, им кажется это, в общем, как бы естественно, да, что вот империя оказывает себя. Поэтому восторга и энтузиазма большого не вижу, как никакой некогда бывал. Люди не так сейчас в энтузиазме, не так в экзальтации. Но смирение есть, и главное, нет каких-то внутренних сил сопротивляться этому, потому что у них нет ценностей в головах, которые бы этому противостояли. Это ужасно, это очень печальное открытие.
Так, а почему так сложилось, как вы думаете?
Ну, исторический путь, значит, наша держава, она всегда была такой имперской, немножко упрощенное такое публицистическое слово, ну, в общем, я думаю, что оно отображает. И так было и при царизме, так было и при Владимире Ильиче Ленине, там вот идея мировой революции, то есть на самом деле мировой империи, Так вот, идея мировой революции не случайно охватила людей на какое-то время. А потом вернулись просто к идее собственной империи, это уже был сталинизм. Потом была поздняя Советская империя. И когда она распалась в начале 90-х годов, людям что-то не хватало. И руководство, я имею в виду путинский режим, оно искренне верующее именно такую в имперскую идею, оно смогло подчинить себе людей, подчинить своих подданных, которые, в общем, могли бы и не вспоминать об этом не особенно. Да? Но оно смогло легко подчинить, потому что у подданных не было ценности. Они не могли сказать, да, а давайте подумаем там о каких-то других вещах. Нет, ну ладно, воевать так воевать, нападать так нападать, с миром воевать так с миром воевать. Вот примерно так.
Сергей, но ведь когда мы говорим про имперскость, да, мы все время сейчас говорим про имперскость в России, но ведь британцы, немцы, австрийцы, португальцы, испанцы, да, французы, можно долго еще перечислять, в общем, все, да, так скажем, условно, основные народы, никого не обижая, да, ну, страны, которые были крупными и играющими ведущую роль, да, на протяжении столетий там, европейской и не только европейской политики, все они через это прошли. Голландцы, да, те же самые. Все проходили через построение какой-то империи. Почему у нас-то вот так, а у них иначе? Или у них не иначе, на самом деле, и мы себя просто обманываем?
Ну, наши интеллектуалы, которые, я имею в виду оппозиционные интеллектуалы, которые обличают имперскость россиян, они немножко перегибают палку в том смысле, что имперскость, конечно же, не является чем-то необычным. Это совершенно обычное явление. Я с вами согласен на все. Да, разумеется. Но вот давайте просто самый простой пример – Британия. У Британии были, с одной стороны, колонии, и доминионы вот 100 лет назад. С другой стороны, там существовал на самом острове Великобритания прочно сложившееся национальное существовало прочно сложившееся национальное государство с демократическим режимом, которое вот для себя она была Британия национальным государством, для внешних своих владений она была империей. И поэтому империи, что вот имперская идея нечто противостояло в умах людей, в умах британцев. Вот. А у россиян нет национального государства, а империя есть. И империи ничего в умах не противостоит. Вот в этом как бы печаль, это национальная трагедия для самой России и, разумеется, для окружающих ее земель, потому что Россия подминает под себя, ну, вот сейчас мы видим там попытку вернуть Украину в империю, там, но в принципе, любая земля, соседствующая с Россией, там, кроме Китая, она может примерить это к себе, это же понятно.
То есть, в общем, вы считаете, что то, что сегодня российский народ оказался в таком вот, да, расположении духа, да, и таким, может быть, немножко человеком иррациональным, да, беспокоящимся о каких-то материях имперских больше, чем о том, сколько его государство забирает из его кармана налогов, это, в общем, просто результат, да, там, я не знаю, взаимоотношений с Ордой, политики Ивана III, Ивана IV, там, Петра Первого и дальше там Советского Союза, условно говоря, просто так сложилось, правильно?
Так сложилось, ученые размышляют, с чего началось. Я разделяю довольно банальную мысль, что автором первой модели империи был Иван III,
Угу.
в 15 веке. Ну, можно об этом и другого мнения держаться. По-моему, это даже не самое принципиальное, мы видим просто результат. Но то, что мы наблюдаем сегодня и вынуждены наблюдать, это действительно вот люди, россияне, попали в имперскую ловушку. Попали в имперскую ловушку, то есть можно играть на их имперских чувствах, что и делает абсолютно безответственный режим, который никакой не единственный европейец, а не то, что единственный имперец, но, в общем, наихудший имперец из всех имеющихся в стране, имеющихся в державе. Вот, потому что он более имперец, чем народ сейчас. Но, к сожалению, у народа нет вот какого-то альтернативного хода. Я просто не вижу какой-то альтернативной повестки сейчас в России. Может быть, вы
Вот
видите, я не знаю.
это имперская ловушка. Как из нее выбираться? Мы же ищем выход. Напоминаю, друзья, что там канал «Ищем выход». Подписывайтесь, лайки, пожалуйста, ставьте. Если хотите поддержать канал, вы это делаете. Спасибо большое. 20, 30, 50 рублей. Там можно телефон перекинуть на карту. Это очень важно и помогает. Ищем выход. Как из этой имперской ловушки выбираться? Есть вообще представление у вас?
Очень приблизительные и не очень уверенные. Рано или поздно режим сойдет со сцены. Там, ну, вечных режимов не бывает, мы не видим в мире режимов, которые существовали всегда. Да. Понятно, что он прекратит свое существование, и начнет распадаться. Там, скоро, не скоро. Там, я не уверен совсем, что скоро, но он будет. Естественно, он сойдет. Когда он сойдет, будет очень серьезный кризис, на мой взгляд. Потому что, вот именно потому, что нет альтернативной повестки. Поэтому следует, на мой взгляд, ну, в какой-то той мере, в какой к этому можно готовиться, нужно раздумывать, какой это альтернативная повестка может быть. Вот. Потому что построить какую-то новую систему, там есть представление о том, что государство развалится вообще на части. По-моему, вероятность этого не очень велика, хотя это тоже возможно, да? Но, по-моему, более вероятно, что в основном нынешнее государство сохранится, там отпадут какие-то окраины, конечно, там довольно очевидно, то, что оно сохранится. И если у него не будет какой-то альтернативной повестки, нормальной, если он не сможет, Россия не сможет превратиться в нормальное национальное государство с гражданской нацией, то имперская реставрация просто будет следующей волной там, через какое-то время. Как это произошло с Российской Федерацией, которая сначала возникла и была попытка в 90-е годы построить национальное государство, вот это обращение Ельцина «дорогие россияне», там, на самом деле это было, вначале это было вовсе не смешно, а наоборот свежо, ново, так сказать, встречало отклик людей. Все это за несколько лет сошло и провалилось, но придется попытаться снова, если есть желание сохранить эту страну. Вот.
На что станет толчком-то к этому всему делу? Просто то, что вы
Ну,
сейчас сказали, это такой какой-то очень глобальный, далекий план. И, признаться честно, я даже не понимаю, с какой стороны за него взяться, где тут какой-то корень-то.
я
Крах
думаю,
какой-то,
что
унижение.
я все-таки, да, вот немного в противоречие тому, что мы только что говорили, я все-таки продолжаю надеяться, хотя и не очень сильно, я продолжаю надеяться, что сверху произойдут какие-то перемены. В конце концов, физическое существование Владимира Владимировича Путина тоже не вечно. Так что если его приближенные и не в состоянии, они, скорее всего, не в состоянии там, объяснить ему, что пора ему на покой, то в конце концов он просто сойдет с дистанции, ну, по состоянию здоровья там, и так далее, и так далее. Не думаю, что это произойдет, так сказать, завтра. Все-таки, хоть и опыт ограничен, конечно, не надо слишком к историческому опыту обращаться, но после того, как сошел с дистанции Иосиф Виссарионович Сталин, политика страны резко изменилась. То есть как бы ни были ничтожны окружавшие его люди, они все-таки сразу же после того, кого не стало, они резко изменили политику. И я думаю, что, конечно, условный Собянин там, или условный Мишустин, конечно, проводили бы другую политику, если бы власть была в их руках. Но это же очевидно.
То есть перемены все-таки сверху, думаете, произойдут?
По-моему, они более вероятны. По-моему, они, то есть совсем маловероятны перемены снизу, хотя тоже не совсем равны нулю вероятности. Несколько более вероятны перемены сверху, особенно если Путин просто как бы перестанет править Россией.
Хорошо, но перемены какие-то сверху произойдут. Дальше встает вопрос, если Россия такая, которая спокойно проглатывает нападение на Украину и вообще вот этот вот, ну, с точки зрения, да, не знаю, там, гуманизма или даже хотя бы с точки зрения рациональности кошмар, который сейчас творится, потому что он кажется нерациональным и уж точно не гуманистическим. Но все это спокойненько проглатывается, может, не очень спокойненько, но без каких-то видимых пока что возмущений. То ведь, ну, можем пойти на второй круг, на третий круг, на четвертый круг. А здесь-то как с этим быть? Будет ли страна меняться?
Это возможно про новые круги, конечно, вполне возможно. Но давайте вот просто вообразим себе такой условный разговор с немцем 1945 года. Вот пал режим старый в Германии. О чем с ним можно говорить? Значит, что такое налоги, он примерно представлял. Он платил налоги и при нацистах. Разговор о налогах с ним совершенно нормален. Там, о величине, допустим, там, подоходного налога там, нашего НДФЛ, там, еще там чего-то и так далее. С ним возможен был разговор о местном самоуправлении, потому что следы местного самоуправления не были стерты за 12-летнее правление Гитлера. И много людей оставалось там. И совершенно естественен был тогда вот интерес этих немцев там, к Конраду Аденауэру, многолетнему обербургомистру Кёльна, потом, такому типичному представителю местных интересов на самом деле, там, которого жители Кёльна продолжали, хотя он был уже в отставке, там, отождествляться своими интересами. А разговор на третью тему, там, о вине за преступление, на самом деле этот немец 1945 года не очень бы по доброй воле стал бы поддерживать. Потому что какое-то раскаяние и сожаление пришли там поколения спустя, когда пришли люди, которые лично не отвечали, не участвовали. Человек, который чувствует свою вину, личную свою вину, вообще говоря, не очень охотно о ней говорит. Значит, но тем не менее, хотя это не очень работало, вот я имею в виду раскаяние, но интерес к каким-то другим вещам поддерживал возникавшую тогда немецкую демократию, и она уже через несколько лет оказалась достаточно прочной, потому что она дала людям восстановление нормальной жизни, она дала им какое-то минимальное, а потом и вовсе не минимальное уже процветание там, и так далее, и так далее. Поэтому если новый режим в России вот даст это людям, то он даст одновременно им и надежду на какое-то, ну не знаю, демократическое развитие. А дальше посмотрим. Опасения есть всегда. Сказать, что невозможен будет новый имперский вираж, запросто возможен, конечно. Просто вот его можно избежать будет. Это шанс.
А как вы считаете, все-таки вот успехи, да, будем считать, да, там, западных демократий, не будем там разбираться, окончательно это успехи или какие-то локальные, но понятно, что каких-то успехов эти страны добились с точки зрения, там, всякой случае, рациональной политики и соблюдения прав и свобод человека. Они все-таки чем больше обеспечены? Мудрой политикой элит или все-таки каким-то внутренним национальным самосознанием
И тем, и другим,
этих
на мой взгляд.
государств? Потому что вопрос, мне
Нам,
кажется, очень
нам,
важный, и, собственно, он важный не с точки зрения интереса, и тем, и другим.
я не
А
думаю,
что первично,
что
курс или яйцо?
я не думаю, что тут что-то первично, потому что так называемая элита – это часть общества, и они выражают общественное настроение, там, ну, внутри них. И борьба внутри элит отображает борьбу внутри как народной души. Поэтому тут как бы, по-моему, все идет вместе. Но очень велика роль конкретных лиц. Если находится выдающийся правитель в демократической стране, лидер, а в России роль правителя, то есть диктатора, вообще исключительно велика, потому что ну, вот самоустройство державы, самоустройство империи – это единоличная власть. Народ как бы доверяет правителю невероятную просто власть. И демократический режим как бы должен свестись, если он хочет сохраниться, он должен первым делом не допустить, чтобы в руках одного человека оказалось что-то похожее на такую гигантскую власть. Потому что он, конечно же, начнет ее злоупотреблять, как Путин.
Слушайте, ну вот здесь становится интересно, да, там вспоминаем какую-нибудь историю Древней Греции, да, вроде бы 2000 там, с половиной лет назад, на самом деле, уже до всего этого додумались греки. Прошло 2500 лет, и на наших русских землях как будто бы к этой идее не пришли. Почему так происходит?
Ну,
Я уж
потому
не говорю про
что,
какие-то более близкие, да, события и страны.
возьмем ту же самую Грецию, там, конечно, несмотря на гигантское наследство античной Греции, в Греции, скажем, 20 века вовсе не цвела такая уж демократия, там были диктатуры, там была и монархия, и диктатуры идеологические, и левые пытались уйти к власти, и военные там управляли. Так что, в общем, какой-то новый опыт всегда необходим. Новый опыт всегда необходим. Воспоминания о прошлом, конечно, важны, но не всегда имеют решающее значение. Главное все-таки ценности, существующие у людей в головах, там это не обязательно именно воспоминания, какие-то связанные воспоминания о прошлом. Просто вот это можно, это нельзя, это хорошо, это плохо. Например, что нападать на других людей, там, и на другую страну плохо, это на самом деле далеко не очевидная идея. Значит, ну вот, она должна как-то укорениться. Иногда она укореняется через печальный опыт, например, там, проигранная война. Появляются какие-то ассоциации, что война это ужасно, это плохо, это кровь, это гибель.
Вроде такая прививка у нас в 40-е годы появилась, по идее, о том, что война ужасна и плохо.
Некоторое время она имела значение, соображение. Вот такие слова, там, только бы не было войны, они вовсе не отображали просто какую-то формальную. Они вовсе не были формальными.
Сергей, я прошу
Потом
прощения, мы сейчас
задумались.
должны прерваться на несколько минут. В эфире «Эхо» будут новости, и потом мы
Хорошо.
продолжим. Особое мнение Сергея Шелина. Не переключайтесь.
11:30 в Петербурге и Москве. Здравствуйте, микрофон Валерий Нечаев. Вы слушаете новости. При утреннем обстреле центра оккупированного Донецка пострадали 5 человек, сообщил назначенный Россией мэр города Алексей Кулемзин. Ранее он назвал обстрел самым массированным с 2014 года. Издание Moscow Times написало, что Владимир Путин в последнюю минуту лично отменил свои пресс-конференцию и послание. Газета ссылается на источники, близкие к Кремлю и правительству. Они утверждают, что спецслужбы не могут гарантировать безопасность российского президента. Один из чиновников также рассказал, что после ударов ВСУ по аэродромам базирования стратегической авиации в Кремле были в шоке. Конец цитаты. 2 человека погибли при пожаре на нефтезаводе в Ангарске. Еще 5 человек пострадали, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По информации МЧС, причиной взрыва стала, цитата, «загазованность систем технологической установки». Уточнение по этому поводу пока не поступало. В России первые случаи штрафа за недостаточно большой шрифт иноагентской плашки. Его присудили блогеру Андрею Алексееву из Ярославля, пишет газета «Коммерсант». Закон требует, чтобы шрифт так называемой плашки был в 2 раза больше сообщения. Для этого даже пришлось проводить специальную экспертизу, которая, согласно материалам «Медузы», соответствовала позиции обвинения. Кировский районный суд Петербурга оставил под стражей активистку Ольгу Смирнову. Она проходит по делу о фейках про российскую армию. Вопрос слушали в закрытом режиме. Смирнова известна также своими акциями в поддержку крымских татар. Их в Петербурге проводили регулярно. Ранее организация «Мемориал» признала Ольгу Смирнову политзаключенной. Тем временем власти Петербурга объявили о начале эпидемии гриппа. В Смольном говорят, что за прошлую неделю эпидемический порог превышен на 76%. В Минздраве уже сказали, что больше всего болеют дети. Российские власти также готовят бесплатное тестирование на грипп в больницах. На этом фоне петербургских младшеклассников отправили на каникулы досрочно с 20 декабря. Ну и, наконец, глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия», вице-спикер городского парламента Марина Шишкина прокомментировала шутку своего однопартийца, депутата Госдумы Олега Нилова. Накануне на благотворительной елке он, вытащив записку с просьбой о подарке, пошутил о неком мальчике Вове, который хочет получить ракеты. Нилов пообещал, что ракеты этот мальчик получит в ближайшее время. И вот, по словам Шишкина, это очень плохая шутка, и «Справедливая Россия» с этим не согласна. Хотя сам Нилов при этом, оправдываясь, утверждал, что имел в виду президента Украины Владимира Зеленского. На этом выпуск новостей завершен. Его подготовил и провел Валерий Нечаев. Оставайтесь с нами.
Одиннадцать часов 34 минуты в Петербурге. Всем еще раз привет. Это YouTube-канал «Ищем выход», метавселенная «Эхо». Меня зовут Арсений Веснин. Программа «Особое мнение» в эфире. У нас в гостях политический обозреватель Сергей Шелин. Сергей, я еще раз вас приветствую.
Здравствуйте еще раз.
Друзья, напомню, нас смотрят прям так много, а лайков меньше. Поэтому не забывайте, пожалуйста, их ставить. Они важны для продвижения канала. Вы это прекрасно знаете. Я просто прекрасно знаю, что вы тоже их забываете ставить. Я регулярно сам тем же самым грешу. Поэтому поставьте, пожалуйста, палец вверх. Подпишитесь, пожалуйста, до канала, если еще нет. А если хотите поддержать наш канал, друзья, вот здесь под видео все написано. Можно перевести прямо на телефон, можно на карту Сбербанка. Еще много разных всяких способов есть. Все это рассказано очень просто. 20, 30, 50 рублей. Все это очень важно для поддержки канала. Каждый раз немножко странно об этом говорить, непривычно, да, на радио мы так никогда не занимались. Но вот времена такие, приходится об этом говорить, друзья, поэтому спасибо вам. Сергей, вот только что в новостях слышали, наверное, тоже, да, вот про Олега Нилова, я думаю, что мы оба с вами с ними знакомы, да, как петербургские журналисты, наверняка пересекались тоже с Олегом Николаевичем. И вот вроде бы никогда он не производил впечатления на меня, во всяком случае, какого-то ужасного неадеквата. Вот не производил. Ну, такой забавный иногда был, но в целом человек-человек. И вот теперь он шутит про Вовочку из Киева, мальчика, который ждет ракеты. Там даже на этом видео наверняка видели, там сзади какие-то его там товарищи хватаются за лицо, потому что ну, все понимают, что это какой-то кошмар. Ну и ладно бы там шутка была про что-нибудь дурацкое, но шутка про мальчика Вовочку из Киева, который ждет ракеты. Ну то есть это звучит максимально людоедски, да? Вот такое вот почему-то с ним происходит. Вы вообще понимаете, как почему? Вот, почему с ними такое случается?
Предположительно, да. Нилов всегда выглядел таким довольно банальным номенклатурщиком. Он не выглядел суперзлодеем совершенно. Хотя и видно было, что он не хватает звезд с неба. Он не очень умен. Сейчас он объясняет, да, что это он так по-дурацки пошутил, имея в виду под мальчиком Вовочкой, значит, президента Украины. Да, значит, ну, я допускаю, что так оно и было. Так оно и было. Это нелепая шутка неумного человека, острота. Но в целом они действительно сейчас, такие люди, как Нилов, вообще вся номенклатура, они не боятся выглядеть там людоедами. Совершенно не боятся. И вот, на мой взгляд, почему? Потому что они подыгрывают верхнему начальству. Они стараются уловить флюиды, идущие сверху. Им кажется, что вот это будет принято, что это вызовет высочайшую какую-то улыбку. Вот их кривляние там, эти остроты. И они совершенно равнодушны ко всему остальному. Там. Они вовсе не ощущают себя политическими деятелями, которые должны взвешивать свои слова, так сказать, просто с точки зрения рациональности, там, я не говорю с точки зрения морали, просто с точки зрения рациональности, что, там, им не вроде как бы невыгодно выглядеть людоедами, там, а этим все равно. Они запросто так. Потому что они ни перед кем не отвечают, кроме своего правителя. В сущности, это то, о чем мы с вами сейчас говорили. Абсолютно централизованная система, так называемые элиты ориентируются не на общественный интерес в любом его понимании, не на интерес внешнего мира, не на народ, а только на начальство. Только там, на мысленного Владимира Владимировича Путина, которому, видимо, это может понравиться. Вот такое очень печальное зрелище.
Ну, то есть не возникает внутри никакого сопротивления, даже на уровне не надо шутить про мальчиков в Киеве, которые ждут ракет. Вот просто что мы видим, да, и это, конечно, вызывает некоторое, напряжение такое недоумевающее, что даже здесь, то есть, ну, условно говоря, если можно про это пошутить, значит, действительно можно эти ракеты на Киев отправлять, а можно, значит, всех отправлять служить в армию и так далее, что, в общем, ну, условно говоря, ничего внутри у них там тоже не противостоит, ничего какого-то человеческого там как будто бы не остается.
Как видим, как видим, именно поэтому трудно надеяться на то, что вот такие людишки, они что-то сделают там для страны, они что-то сделают помимо того, что они вот просто лакеи. Не знаю, хочется надеяться, что кроме вот этой дикости в них есть еще что-то, но пока вот не замечаю. Да? Там, а его начальник Миронов, что он же в бытовом смысле вполне был свойский мужик. Там, мы же журналисты там, с ним общались, знаем это. Надо посмотреть на нынешнее его заявление там, и на то, что он делает там, в рамках своих возможностей. Это просто кошмар.
Да, ну, в общем, они такие кровожадные и людоедские, наверное, так.
Да, я думаю,
сказать. Что... При этом он также пытается, наверняка видели, общаться с журналистом русской службы BBC Андреем Захаровым и каждый раз пытаться как-то по-свойски еще так же отвечать Андрею, что типа все правильно делает наша страна. Если вы за этим не следите, очень советую почитать твиттер Андрея Захарова и его переписку с Сергеем Мироновым. Да. Мне кажется, это такая замечательная зарисовка из нашего времени. Она каким-то образом в историю, наверное, войдет. Сергей, смотрите, ну, хорошо, мы там с этикой как-то разобрались, в смысле, что все довольно плохо, с национальным самосознанием тоже. Но все-таки, да, экономика, не знаю, мать политики, с ней тоже все не очень хорошо, но вроде бы настолько пока плохо, что люди не голодают, да, там какого-то краха экономического не произошло. Но как вам кажется, все-таки, может быть, холодильник сможет в какой-то момент победить, да, я не знаю, там, телевизор или просто какую-то имперскую, да, российскую сущность? Или, в общем, насколько должно стать плохо жить россиянам, чтобы они как-то задумались и посмотрели в сторону Путина?
Ну, предположения насчет холодильника, по-моему, не очень должны пускаться в ход, на мой взгляд, потому что
Почему?
ухудшение уровня жизни довольно там, привычно для людей. А сама по себе экономическая политика действительно довольно рациональная, политика путинского режима, потому что ей руководят бывшие системные либералы, которые руководят Центральным банком и Министерством финансов. И эти бывшие системные либералы как раз и оказались истинной опорой режима, в отличие там, от дураков-генералов, там, ФСБшников, Брунов там, и так далее, и так далее. То есть вот все так называемые силовики провалились, они не могут выиграть войну, они проигрывают кампании, а обманывают начальство, там, уверяю, вешают лапшу на уши. А системные либералы, значит, они вполне адекватные. Конечно, в экономике стало хуже, чем было, но могло быть гораздо хуже. Ждали-то в начале войны гораздо худшего. Это признак квалификации путинских экономистов. Он знал, на кого опереться.
То есть думаете, что настолько плохо не будет просто с точки зрения экономики в России в ближайшие годы?
С моей точки зрения, в экономическом смысле Россия будет, конечно, медленно приходить в упадок, но именно не очень быстро. А разрыв с Западом приведет к такому углублению, усилению гниения, постепенному вымыванию там, современных товаров, продуктов, техник, навыков. Но это же не происходит мгновенно. Там что-то будет заменить. Давайте посмотрим на Иран, нового большого друга Владимира Владимировича Путина. Там, Иран под санкциями 40 лет. Конечно, он развивается не так. Он был гораздо успешнее там, до революции, которая была в конце 70-х прошлого века. Значит, но, тем не менее, он существует и даже в технологическом смысле оказывается посильнее, чем путинская Россия. Там поставляет дроны, собирается поставлять баллистические ракеты России для ведения войны. То есть он оказался таким полезным и сильным другом. Конечно, иранские жители не любят свой режим и пытаются его свергнуть, но они много раз пытались это сделать, там, ну, не знаю, пожелаем им, конечно, успеха в этом свержении, но не факт, что это им удастся сейчас. Вот так.
Смотрите, еще интересные события происходят, да, вот, например, мы видим, что вот накануне произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Иркутской области, да, в Ангарске, там даже сейсмологи зафиксировали землетрясение, сейсмическое событие в связи с этим. И, в общем, условно говоря, ладно бы с ним, но мне кажется, каждый день мы видим по 3-4 сообщения о каком-то взрыве, пожаре на одном предприятии, на другом предприятии, на третьем предприятии. Люди гадают, то ли диверсии, то ли просто раздолбайство. Как вам кажется вообще, диверсии или раздолбайство?
Я думаю, что диверсии возможны на совершенно конкретных военных объектах. А что касается более широкого круга всяких аварий, то это просто признак упадка системы безопасности, упадка технологической дисциплины. Вообще говоря, довольно понятного в условиях войны, когда на все машут рукой. Поэтому, разумеется, дела идут хуже, оглядываются на всякие стандарты, нормативы и прочее меньше. Вот и происходят совершенно неизбежные аварии, на мой взгляд. Вот да, это теперь печальная реальность. Вот так и должно быть, к сожалению.
Вам не кажется, что война может перекинуться на территорию России? Нет у вас таких опасений, что что-то начнет происходить в Петербурге, в Москве? Я говорю не про приграничные области, да, там понятно, что там война уже идет, а вот где-то в России.
Ну, может быть, военные специалисты меня поправят, я таковым не являюсь. Мне кажется, так из общих соображений, что пределы возможностей ВСУ это все-таки отбить те территории, которые были потеряны Украиной. А вторжение вглубь России, по-моему, это за пределами не только возможностей, но и желания вооруженных сил Украины и украинского политического руководства, и тех, кто вооружает вооруженные силы Украины, то есть Соединенных Штатов и европейцев. Так что я думаю, что вот предполагать какое-то вот такое вторжение, нет, по-моему, не стоит.
Ну, может быть, не только вторжение, да, в Львов тоже никто не вторгается, но какие-то ракеты, да, туда периодически прилетают. Может и такая оказаться ситуация, там, у тех же петербуржцев.
По военным объектам, да. Но удар по Петербургу, ну, что мы думали, что мы ждали и думали год назад, конечно, возможны сюрпризы, скажем прямо, на 100% никакой гарантии нет. Но я думаю, что до этого достаточно далеко. По-моему, больше ударов, больше, чем удары по конкретным военным объектам, по каким-то аэродромам, там, по которым уже было где стратегические бомбардировщики, например. Ну, это как бы имело место. По-моему, большего ждать не приходится. А на каких территориях России это может произойти? Ну, в принципе, в окрестностях Петербурга, да, тоже возможно.
Тут, кажется, Михаил Подоляк, да, из администрации украинского президента, заявил, что он считает, что война может вообще, боевые действия могут закончиться весной, летом следующего года. Как вы рассматриваете такие перспективы?
Ну, все-таки Михаил Подоляк – это там, агитатор и пропагандист, хотя я высокопоставлен. Его задача – уж точно не раскрывать планы украинского командования. Его задача создавать впечатление, создавать соответствующую атмосферу, что война идет, что военные действия складываются в пользу Украины, независимо от того, как они на самом деле складываются. Поэтому я думаю, что там, быстрое окончание войны возможно в том случае, если российское руководство там, по каким-то соображениям, может быть, допустим, даже вообразим новое российское руководство, поймет, что войну надо заканчивать. А если оно этого не поймет, то, по крайней мере, пока мы видим, что ставка делается на затягивание войны, на удержание тех линий, которые есть сейчас, и, возможно, на попытке занять оставшуюся часть Донецкой области, которую не удалось занять российским войскам. Так что я не думаю, что вот при таком как бы рутинном течении войны есть возможность, есть большая вероятность того, что закончится через несколько месяцев. К сожалению, нет, хотя, конечно, я думаю, что мы все были бы рады, если бы она закончилась, но, по-моему, нет такой перспективы сейчас.
Как вы считаете, ну, то есть я понимаю, вы считаете, что Россия выдержит это, условно говоря, экономически и политически, а Украина, насколько она вообще способна долго держаться?
Способность Украины недооценивалась год назад абсолютно всеми. Способность Украины к сопротивлению, это было поразительно. Господин Путин воображал, но он тоже мыслит в категориях начальства, он воображал, что там, та часть украинской так называемой элиты, значит, которую он ангажировал, которую он нанял, там, и которую он руководит, возьмет власть, как только начнется вторжение, а другая часть элиты просто разбежится. Значит, произошло ровно наоборот. Значит, пропутинская часть украинской элиты разбежалась как тараканы, а остальная часть украинского руководства решила стоять насмерть и удержала страну. Значит, но, опять-таки, возможности все-таки Украина, хоть и большая страна, но она гораздо меньше России. Украина несет тяжелые, не только Россия несет тяжелые потери, Украина несет тяжелые потери как в армии, я уж не говорю о гражданском населении. Поэтому, с моей точки зрения, там, ну, как бы, самая такая максимальная цель, которую может преследовать украинское руководство, это все-таки отбить потерянные территории. Да, это в принципе вообразить себе можно, я думаю, если помощь Запада будет достаточно большой.
Там, будет ли она достаточно большой, как считаете?
Что?
Будет ли она достаточно большой, как
считаете? Вот пока признаков прекращения этой помощи нет. Ее увеличение, ну, чем дальше идет война, тем меньше сведений поступает, вообще говоря, о том, как организуется эта помощь. Ну, работают механизмы сохранения секретности там, и тому подобное. Поэтому, на самом деле, сейчас мы в какой-то мере, может быть, меньше знаем, чем, допустим, весной, о том, что поставляется, в каких количествах. Например, мы толком не знаем, будут ли поставляться системы Патриот, например, в Украине. Там,
идут путанные... Ну, сейчас про это все говорят, да. Ну, Патриот это все-таки для защиты, а не для наступления, в любом случае.
Вы знаете, это очень важно, потому что важнейшая часть, как, не знаю, там, путинской стратегии, или, там, не знаю, стратегии Суровикина, это удары по инфраструктуре. Если Украине поставят эффективные системы противоракетные, то эти удары, вообще говоря, потеряют смысл, потому что почти все ракеты будут сбиваться. Там. Ведь достаточно же сбить, там, не знаю, 95% ракет, остальные там, ущерб можно восстановить. Вот. Поэтому если заработают, скажем, настоящие системы противоПВО в Украине, то вот эта стратегия как бы посыпется, и тогда останется только один вопрос, значит, что будет происходить непосредственно на полях сражений. Вот, так что, да, вот посмотрим.
Почему, например, как вы считаете, эти Патриоты до сих пор не поставлены?
Потому что, насколько можно понять, главный поставщик всего оружия Соединенные Штаты, а не европейцы. Насколько можно понять, политика американской администрации, ну, не спровоцировать Путина там, на применение каких-то отчаянных, уж я не знаю, какие там отчаянные меры, на какие отчаянные меры он уже не пошел, ну, допустим, не спровоцировать на применение тактического ядерного оружия там, и так далее и тому подобное. Поэтому вот они пытаются дозировать. Там, не берусь сказать, целесообразно это или нецелесообразно с их точки зрения. Не берусь сказать. Но это так.
Просто кажется, да, что там, системы ПВО, которые очевидным образом не могут являться наступательными, ну, то есть они, наверное, как-то могут являться наступательным вооружением, мы же переделываем россияне, в смысле Си-300, да, вот эти ракеты, которые вроде бы ПВО, ими стреляют по украинским городам, но в целом все-таки понятно, что Патриот это система оборонительная. Вроде бы,
Да.
условно говоря, если ты поддержишь Украину, ну, оборонительные системы надо дать, чтобы люди, бля, чтобы там электричество у них, свет был в домах. А этого не происходит, да, то есть как бы такой, я не знаю, как вы кажется, вот это, как это говорят в Соединенных Штатах, как о разумной политике или все-таки это вызывает какие-то вопросы с точки зрения, там, ну, с той же гуманности?
Опять-таки, с точки зрения, допустим, ожиданий, Владимира Путина, который полагал, что Байден поведет себя, когда начинал войну, он полагал, что Байден поведет себя примерно так же, как он повел себя перед этим в Афганистане, то есть просто панически отступит. По сравнению с этим Байден оказался весьма воинственным, там, и готовым поддерживать Украину оружием, там, и так далее, и так далее. В такой степени, что касается полноты этих поставок, ну вот, знаете, последняя волна ракетная, которая была не так давно, несколько дней назад, она была самой неудачной из всех. Судя по всему, украинское ПВО, вообще говоря, работает все сильнее и сильнее. Вряд ли это собственные системы, очень вряд ли это собственные украинские системы, которые, наоборот, от него выбиваются по мере военных действий. Так что, видимо, поставки довольно серьезные, и, видимо, они довольно эффективны. Так что посмотрим.
А если мы говорим вот про военные действия, как вы думаете, понятно, что этот вопрос многих волнует не только с точки зрения там, продолжения войны, но и шкурно в России. Естественно, совершенно я ничего плохого в слово не вкладываю. А мобилизация будет или не будет следующая волна?
Я думаю, что новой волны мобилизации, я имею в виду такой большой волны, потому что какие-то небольшие мобилизационные усилия предпринимаются все время, мы видим это, да? Я думаю, что новой серьезной волны мобилизации, вообще говоря, режим старается избежать. И пойдет на нее только если положение станет, с его точки зрения, достаточно отчаянным. Но вот представьте себе, что украинские войска, например, переходят в наступление, допустим, в Запорожской области, там и начинают прорываться к Азовскому морю. То есть рушится, вообще говоря, как бы основная цель, объявленная режимом, захват этого побережья Азовского моря. От Мариуполя там и дальше, Бердянск там и так далее. Вот если это произойдет, я думаю, что они, конечно, пойдут на какие-то отчаянные шаги, там, в том числе, видимо, начнут проводить мобилизацию. Если этого не произойдет, они постараются ее избежать.
А, то есть, условно говоря, гражданам призывного возраста сейчас, как вы считаете, не стоит сильно беспокоиться?
Наоборот, по-моему, стоит, потому что а что мы знаем, что произойдет через неделю? А вдруг начнется украинское наступление? Вот если оно
Ну,
начнет.
зима все-таки, вроде зимой сложнее наступать.
Ну вот, опять-таки, вот, не будучи специалистом, я просто не знаю, я просто повторяю, что говорят. Часть, по крайней мере, военных специалистов считает, что зимнее наступление возможно. Поскольку оно хотя бы возможно, как минимум, если оно начнется, это раз, и если оно будет успешным для украинцев, это два, потому что если оно будет безуспешным, то это уже другой сценарий. Вот, если оно будет успешным и изменит как бы такую обстановку на фронте, то да, я думаю, что нужно опасаться людям призывного возраста в России. Готовиться тогда вот к появлению.
Многие люди призывного возраста из России уехали, да, понятно, особенно в связи с начавшейся мобилизацией. Очень многие, на самом деле, уже вернулись, уехав всего лишь там на месяц, на два, увидев, что все это закончилось. Тем не менее, за границей оказалось там по разным подсчетам там от 200 до там, полутора миллионов, от 200 тысяч до полутора миллионов россиян. Как вам кажется, эти люди вообще вернуться когда-нибудь в Россию в большинстве своем, или это для страны, в общем-то, уже потерянные люди?
Мне кажется, достоверная цифра около 500-600 тысяч человек вот на постоянный час, более или менее надолго уехавших из России. Я бы так осторожно сказал, потому что многие из них не приняли для себя окончательного решения остаться за границей, например. И именно поэтому мы и не можем сделать какой-то прогноз относительно вот всего этого потока. Часть из них, особенно молодежь, она либо возвращается, увидев, что жизнь за границей там совсем не сахар, либо наоборот ищет для себя какой-то постоянной работы, постоянного места проживания. А люди, которые там вложились в интегрирование в другой стране, они уже не так легко рвутся с этой другой страной, потому что у них там появляются какие-то возможности, и они не хотят возвращаться. Поэтому я думаю, что заметная часть уже определенно не собирается возвращаться. Там не берусь сказать, какая часть, но, наверное, так, в первом приближении, допустим, половина, да? Остальные, возможно, я думаю, готовы пока вернуться, если ситуация в России изменится к лучшему.
Оппозиция, которая, в общем-то, сейчас находится уже за границей, да, в России ее практически нету, в том смысле, нету в смысле какого-то, да, той оппозиции, которая способна предпринимать какие-то активные действия, да, потому что, ну, мы видим, люди просто либо сидят в тюрьмах, да, самые яркие оппозиционные деятели, ну, либо стараются как-то не высовываться, просто потому что иначе они тоже окажутся в тюрьме. А за границей, наоборот, кипит оппозиционная деятельность. В одном Берлине, кажется, тут за месяц прошло 5 или 6 форумов, посвященных там, новой России и антивоенной повестке. То же самое происходит в странах Балтии, в Грузии. Все время какие-то мероприятия, люди выступают, ездят, спорят, ругаются друг с другом бесконечно. Как вам кажется, есть ли у этой оппозиции в изгнании какие-то шансы в будущем проявить себя в качестве реальных политиков уже на территории России?
Только если обстановка в России радикально изменится. Представим себе, вспомним начало 1980-х годов в Советском Союзе. Были разгромлены полностью разгромлены или почти полностью разгромлены тогдашние какие-то диссидентские группы. Кого-то выдавили за границу, кто-то сел. Казалось, что никаких признаков возвращения вот этих оппозиционеров не было тогда. Сейчас в каком-то смысле отдаленно похоже. Если в России что-то сильно изменится, то часть оппозиционеров сможет продолжить свою политическую деятельность в России. И тогда еще в большей степени, конечно, те оппозиционеры, которые остались в России, которые сейчас находятся в тюрьмах, они, в первую очередь, Алексей Навальный, но и другие, что они смогут занять какую-то позицию в политической жизни России. Сейчас вот каких-то признаков нету, бурная эмигрантская деятельность за границей, ну, она совершенно естественна, но она почти не встречает отклика в самой стране. Там, и это понятно. Вот время такое сейчас невыигрышное для политической деятельности.
А оказать влияние оттуда, из-за границы на Россию, как думаете, получится ли?
Пока не очень получается, потому что непонятно, к чему обращаться. Опять же, то, о чем мы говорили. В умах людей нет, обращаться можно к какой-то альтернативной повестке в умах людей. Вот если человек примерно, я имею в виду россиянин, хотя бы интуитивно, примерно представляет, чего он хочет получить, то к нему, и то, то он ждет, чтобы какие-то умные люди сформулировали это в ясной форме. И тогда он обращается к оппозиционной прессе, к оппозиционным политическим деятелям. А когда у него в уме нет этой альтернативной повестки, он просто покорно ждет, что решит начальство. Вот. Пока это так, в общем, довольно сложно как-то рассчитывать на отклик. Но, знаете, там, человек делает то, что он должен делать. Если оппозиционер считает, что он должен убеждать своих сограждан, я думаю, что он правильно делает, что он их убеждает. Когда-нибудь это может подействовать.
У нас остается буквально 1 минутка. Сергей, в чем видите оптимизм? Ну, на какое-то обозримое будущее.
Я не назвал бы это оптимизмом, а только сказал бы, что уныние – это грех, и мудрые люди никогда не поддерживали такую мысль об унынии. Они говорили, что унывать не следует никогда. Надежда никогда не должна умирать.
Спасибо, политический обозреватель. Сергей Шелин был у нас в гостях. Сергей, спасибо вам, друзья, спасибо за то, что вы смотрите. Еще раз призову, поставьте, пожалуйста, лайки. Это важно для поддержания канала. Подписывайтесь, YouTube-канал «Ищем выход», «Метавселенная Эхо». И если хотите поддержать канал, тут под видео все написано, и номер телефона, и номер карточки. Все это можно легко сделать, 20-30-50 рублей. Все это очень важно для поддержки всего канала. Тут работают разные люди, технические специалисты, и организовывают совещания. Это все очень нас поддерживает. Спасибо вам, Сергей. Тогда прощаемся. Не унываем.
Спасибо и до свидания.
Всем счастливо. Всем пока.